Привет, привет.
Да, всем привет тем, кто не устал еще нас слушать. Мы еще какое-то время поездим вам по ушам, и сегодня в студии...
Как ты самокритично слушаешь? Ну что, надеюсь, так нас вот не устали слушать.
Столько воды льем, вот. Пора бы уже сделать этот вот огненный.
Вот. Сегодня, да, максимально информативный, максимально интересный выпуск. Меня зовут Юра, его зовут Тёма.
Да, как всегда.
Это Good Podcast, подкаст от студии озвучки Good People, где мы говорим про кино, сериалы и про разные их аспекты.
Да. Собственно...
В этот раз поговорим про музыку. Музыку в кино, ну, в сериалах тоже, но музыку не простую, а золотую музыку не саундтреки.
А вот, кстати, очень важно, сейчас погоди немного, давайте немного обратимся к нашим подписчикам. Вы там в комментариях поставьте, расскажите нам немного о том, как вы видите вообще музыку в кино и сериалах, потому что... Вот подготавливая материал к этому подкасту, мы с Юрой поняли, что, ну, по крайней мере, я нашел для себя очень много новых сторон, как взглянуть на музыку в кино. И раньше я думал, что все это просто саундтрек. То есть неважно, написан заранее или написан специально к фильму, это саундтрек. А оказывается, там на самом деле много тонкостей, поэтому напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Может, у вас какие-то переживания есть по поводу музыки в кино, и, может быть, мы сейчас вот в текущем подкасте ответим на эти...
Да. Да, если мы что-то не сказали, что вам кажется, мы должны были сказать про музыку в кино, то тоже пишите в комментариях, мы все прочитаем. Когда мы сегодня будем говорить про музыку в кино, мы будем говорить не про саундтреки, потому что саундтреки — это такой, ну, в смысле, не про, как это называется, original score, да, то есть музыка, написанная специально для этого фильма. Потому что это отдельная большая тема, и многим она может показаться довольно скучной, хотя на самом деле там тоже много интересного. Мы поговорим про то, что называется needle drop. Needle drop — это...
Ну, грубо говоря, когда...
Да, английский термин, как переводится, что падение иглы. Это когда что-то происходит в фильме, и внезапно иглы имеются в виду на виниловом проигрывателе. Внезапно включается виниловая запись, падает игла, и мы внезапно слышим какой-то существующий вне фильма трек, какую-то там поп-рок-рэп-композицию, которая как была выпущена сама по себе, а не как именно саундтрек к этому фильму, Original Music. Давай поговорим вообще про музыку, связь музыки и кино. Ты себе представляешь кино без музыки?
Это очень сложно представить. Причем видели эксперименты подобного рода. Но такое ощущение, что как будто бы ты смотришь не какую-то цельную картину, а ты оказываешься наедине с самим собой и с тишиной. Хотя при этом дофига что происходит.
Да, и ты в пустоте, звенящей пустоте смотришь, как герои живут.
Ну да, то есть как-то странно. На самом деле.
Слышишь, как они ходят, как они шмыгают, как они там, не знаю, дышат.
Да, из плюсов можно больше вникнуть в атмосферу, например, города, шумящие тачки и прочее, но если бы режиссер хотел, он бы и с музыкой все это показал, вот, а если без музыки, то мы лишаемся целого огромного инструмента, мне кажется.
Да, кино, поскольку, ну, очевидно, это не литература, в литературе есть возможность прописать... прямо вот буквами на бумаге прописать настроение человека, мысли его, что он думает, как он себя чувствует в каждой там конкретной ситуации. В кино такой возможности нет. У нас есть варианты типа закадрового голоса, но ты не сможешь весь фильм, каждую сцену использовать, ну, с закадровым объемом, закадровым голосом. И быстро довольно, как только появилось кино, немое кино, соответственно, люди поняли, что эти самые эмоции, эти самые мысли персонажа можно передавать через музыку. И, как мы знаем, в немом кино музыка была довольно ограничена, это обычно. Как выпускался, показывался на экранах первые немые фильмы? Присылали пленку и присылали ноты.
Ноты, да. Ноты. И в каждом кинотеатре чувак сам играл на клавишах.
Да, и был пианист, который играл. Причем играл он тогда, это было такой, скажем так... Не хочется говорить слово примитивный, развивающийся такой жанр и соединение музыки, потому что, как мы поняли, ну, в немом кино обычно там музыка вся такая довольно веселенькая и довольно, ну, похожая одна на другую. И не было вот этих вот драматических перепадов, как в современных саундтреках, что там супер такая мрачная, глубокая музыка, когда герою плохо, потом она там, даже в одном треке она может там и супер мрачной перетекать, какие-то, появляются какие-то флейты, там появляются такие обнадеживающие, такие светлые мотивы, потом ударяют огромные там ударные, и все это превращается в какую-то страсть или что-то такое, и все в рамках одного трека. Когда мы говорим про немое кино, там, ну, все-таки такая более-менее веселая музычка.
Кстати, я вот вспомню свое знакомство с немым кино и могу сказать, что все-таки, когда на экране грустная гримаса, все равно музыка становится грустнее.
Ну,
просто
да.
Есть два фактора, которые нас ограничивают. Первый — это... То, что у нас один инструмент, это беда. А второй момент — это то, что сейчас неправильно воспроизводятся фильмы старые, немые, потому что они воспроизводятся с увеличенной скоростью, потому что раньше меньше кадров в секунду снимала камера.
Когда-то
16
меньше,
кадров
когда-то,
в секунду.
Когда-то больше, да.
Потому... Ну вот конкретно в то время, по идее, 16, насколько я помню, 16 кадров в секунду.
Потому что...
И сейчас мы воспроизводим со скоростью 25 кадров в секунду. То есть...
И оно все быстрее, да-да-да, когда мы смотрим старые немые фильмы, да-да-да.
Поэтому и музыка веселее.
Да. И,
кажется.
И еще сильно зависело там же, ну как бы, когда там же крутил оператору ручку при съемках, и, ну, он не робот, он как когда-то крутил медленнее, когда-то быстрее, и поэтому такой, ну, количество, скорость воспроизведения, скорость съемки, она вот...
Неровная.
Да, она неровная, если посмотреть какие-то старые фильмы, там какой-то вот то медленнее, то быстрее, то, потому что, ну, вот человеческая рука все это делала. Из недавних примеров фильма без музыки, без саундтрека, это яркий пример, это «Старикам тут не место» братьев Коэн. Там нет музыки, и там, ну, такое очень, ну, странное ощущение. То есть вроде фильм Коэнов, вроде, ну, простой сюжет, все понятно, но все равно так неудобно, так неловко. И есть на Ютубе целые каналы, которые убирают музыку из каких-то сцен знаменитых. И, например, там из Рокки убрали вот это вот...
Да, это смешно.
Та-да-та, вот это вот та-да-та. И он просто такой...
Бежит по лестнице,
и потом,
да,
скидывает руки, такой...
Это забавно, да.
Да-да-да, и ты понимаешь вообще, насколько... Вообще другая сцена. Просто вообще никакого триумфа, ничего, просто... Мужик бежит по лестнице с отдышкой. Да. Да, и мы вот как раз в этот раз будем говорить про needle drop, про использование отдельно от... существующей отдельно от фильма музыки в, собственно, фильме. Что изначально казалось довольно странной идеей, потому что... Ну вот ты создаешь какой-то новый продукт. У тебя, ну, новый сценарий, ты снимаешь по этому новому сценарию новый фильм, у тебя, ну, ты создаешь отдельный контент. Но при этом в какой-то момент люди начали помещать в этот новый отдельный контент какую-то популярную песню с радио. И... Ну, сама идея сейчас, нам кажется, что это, ну, просто и понятно, и очевидно, да, как это может работать. Тогда было не очень понятно, потому что было много сомнений. То есть
почему
это, ну...
бы не записать что-то новое?
Да, почему бы не записать что-то новое, если ты делаешь новый контент, да, специально для этого фильма. И, во-вторых, ну, ты берешь какую-то песню, там, не знаю, Rolling Stones, у которой уже есть свой бэкграунд тоже. у которой... было... Почему люди этого боялись? Потому что это может выбить тебя из экспириенса просмотра кино. То есть у тебя там, не знаю, что-то происходит на экране, там какая-то драма, допустим, герои там, не знаю, убивают или что-то такое. И тут у тебя включается песня, которую ты вот вчера с другом в баре слышал, когда вы пиво пили. И вот идея странная, да, изначально, согласись, и типа тебя вышибает немножко из происходящего, потому что, ну, ты вспоминаешь, как ты пил под эту песню пиво.
Ну да, появляются твои собственные вьетнамские флешбеки про то, как вы целовались с какой-то, например, первовстречной или еще что-то такое. Ну, в любом случае, у людей есть паттерн запоминания песен, что, мол, вот эта песня у меня ассоциируется там с Юрой, а вот эта песня у меня ассоциируется с Наташей, например, а вот эта песня у меня ассоциируется с 19-м годом, например.
Да. И музыка, она сама по себе очень... много исследований, да, про это сделано, что музыка сама по себе, она как... она как губка, она впитывает какой-то... Ну, ты в нее вкладываешь, да, какой-то вот момент воспоминания, и потом, включая эту песню, ты ловишь вот эти, как ты говоришь, флешбеки, да, потому что, ну, так и есть реально. И часто я, например, себя ловлю на мысли, что я вот иду по какому-то месту, и какое-то место у меня ассоциируется с какой-то песней, потому что один раз там я вышел с утра и шел по этому двору, и мне было так хорошо, так классно, и в этот момент играла вот эта песня, и теперь, когда я иду по этому двору, мне очень хочется каждый раз включать эту песню. То есть мне неуютно, когда я вот в этом месте, у меня флешбэк, но не играет эта самая песня.
Так, почему у меня в ушах хип-хоп, а у меня на Арбате всегда Земфира играла? Какого черта? Ну-ка, сейчас, где там у меня последний альбом?
Типа того. Да, и... Но при этом когда кинодеятелям начали добавлять эти песни, отдельные песни, в свои фильмы, и они научились с этим работать, и они поняли, как это делать, это открыло целый огромный мир для вот этого удивительного, то есть довольно очевидных как бы братьев, да, поп-культуры, кино и музыка. Они, ну, то есть мы даже с немого кино, с появлением кинематографа, они прям связаны, ну вот прям неразрывно. И да, и вот это вот довольно очевидное соседство фильмов, это, конечно, вот ну, то есть это очевидно, и поэтому, ну, как бы, мы это начали использовать, и довольно быстро все-таки люди поняли, как это делать. И это начало работать. Я немножко заговорился. Значит, используем, как можно использовать эти самые needle drop? Потому что, ну, в русском языке нет какого-то термина для этого, да? Вот в английском есть needle drop, поэтому мы будем его использовать.
Да.
Есть две категории использования вот песен в кино. Это, значит, первая категория — это когда герои не слышат эту музыку, то есть когда режиссер включает ее вот со стороны. И вторая категория — когда герои, персонажи слышат эту музыку вот в фильме. Допустим, они едут в машине, там играет песня, и эту песню слышим, ну, как и мы, зрители, так и они, персонажи. Значит, говоря про, да, момент, когда герои не слышат музыку, тут тоже есть свои такие две подкатегории взгляда на этого. Есть взгляд субъективный и есть взгляд объективный. Субъективный — это когда песня, которую режиссер решил как-то соединить с героем и передать внутренний мир героя через вот эту песню. Объективный — это когда режиссер как бы смотрит со стороны и просто включает музыку соответственно какому-то моменту или соответственно какому-то какому-то времени, в котором это все происходит, или чему-то другому, каким-то объективным обстоятельствам. Давай поговорим про субъективный. Ты помнишь какой-нибудь момент вот у тебя в голове, который вот типа связывал бы тебя, вот героя и песню?
герои песни, ну, как минимум, Квилл из «Стражи Галактики», который первый напрашивается.
Мы про них поговорим, да, про обязательно попозже.
Потому что он включает у себя на плеере целый плейлист из треков. То есть у нас связывает нас не один трек, а целая тонна треков, существующих примерно в одно и то же время.
Да, мы об этом поговорим попозже. Мы обещаем, когда будем говорить про как раз подход, когда герои слышат музыку, и они сами ее там ставят, или они сами с ней взаимодействуют, а не отдельный режиссер ставит.
А ты имеешь в виду про режиссера именно, который...
Ну, когда, да, когда, когда ну, вот герой сидит в тишине, но при этом играет какая-то песня, ну, то есть нам поставил какую-то песню режиссер.
Ну, вот как, например, Тор как раз...
Тор,
у которой есть своя тема в третьем,
третьем
Торе. А так, ну, наверняка много чего можно... А, ну, Шрек, конечно, какой-нибудь. Да, у которого есть своя тема.
Да.
Да и таких много примеров. Да, это, в общем, то, что мы уже неразрывно соединяем с героем.
Да, как это работает? Эта песня, она... Хороший needle drop — это когда такой сторонний, да, когда герой не слышит эту песню и не сам ее там выбирает или ставит. Она передает его, ну, опять же, как мы говорили про музыку в кино изначально, передает его настроение, его эмоции. То есть несколько вопросов себе нужно задать, если вы начинающий синематограф, как его, начинающий фильммейкер, как это по-русски сказать?
Да, кто бы ты... Ну, фильммейкер сейчас... Ну, мы же все-таки в Москве, поэтому мы можем легко использовать английские слова, и нас все поймут.
Если вы начинающий кинодеятель, скажем так, да.
Отличное слово, кстати.
Да, начинающий фильммейкер, вот вам несколько вопросов вам стоит себе задавать и записать, если вы хотите использовать какую-то песню, какую-то музыку в своих фильмах. Имеется в виду не оригинальный саундтрек. Первый вопрос, который нужно задать, когда вы включаете песню и на экране какой-то герой, нужно понять, чья это песня. То есть эмоции какого героя она передает. Значит, примеры. Например, если вспомнить «Апокалипсис сегодня». Да, «Апокалипсис сегодня», она открывается вот вьетнамскими флешбэками главного героя, который сидит, значит, это в номере отеля или где-то, ну, в какой-то комнате, я не помню, по-моему, в номере отеля. И, в общем, сходит с ума, бухает, разбивает зеркала. И под это все звучит «This is the end» группы Doors. И... Как бы эта песня, она вышла во времена Вьетнамской войны, она упадническая, про то, что типа все кончено, все плохо, и она вот связывает, и вот с визуальной вот этой частью флешбеков с Вьетнамом, она связывает вот это вот все упадническое настроение главного героя, про то, что this is the end, это конец, все плохо, с песней, которая была во времена Вьетнамской войны, он вспоминает свои вьетнамские флешбеки, и вот как бы это соединяется. И мы с первых секунд фильма мы понимаем, что ну, этот фильм будет вот про какие-то вот, ну, тяжелые, скажем так, непростые. Яркий пример, я думаю, что ты его вспомнишь. Это, конечно, «Драйв», это, конечно, водитель из фильма... У нас так и переведен, да, на русский «Драйв».
Брутальный чувак, который может избить человека, между прочим, в лифте.
Да. Все мы вот неразрывно связываем этого персонажа с песней «Real Hero and Real Human Being». Поется женским вокалом, не помню кем.
Ну и «Night Call» тот же.
«Night Call», да. Эти вот песни, они связаны с персонажем, который очень такой стоический снаружи, закрытый, не разговаривает практически, все время с таким каменным лицом и не выражает какие-то свои эмоции. И когда он начинает больше и больше общаться вот со своей соседкой, в которую он там постепенно влюбляется, он начинает чувствовать эмоции, он начинает чувствовать себя героем, который ее защищает. И вот буквально об этом поется в песне. И причем песня такая очень нежная, вот как я сказал, с женским вокалом, такая... ранимая, и она вот передает вот его внутренние вот эти вот ощущения и его внутреннюю вот эту вот ранимость, которую он не выражает снаружи. Вот, вот это вот отличный пример такого вот... То есть герой ее не слушает, он ее не включает там по радио. Она просто вот звучит, она поставлена режиссером вот в определенные моменты к определенному герою, и она создает очень четкую ассоциацию. То есть мы понимаем, что он не просто какой-то аутист, типа, что он, ну, он человек, он испытывает эмоции, и вот какие эмоции он испытывает, мы вот через эту песню понимаем.
Ну или тот же, например, Вонг Кар-Вай «Любовное настроение». Там есть всего одна музыка в фильме. Это мелодия написана не специально для этого фильма, это существующий трек, вот, который включается в особо острые моменты переживания, связанные с любовью как раз-таки. Mm-hmm. И он... там и смычковые, и вот такой вот такая ритмика, что ты чувствуешь, что все. Ну, у тебя сейчас сердце, мне кажется, разорвется на куски. И вот это единственный трек в этом фильме, но он так хорошо подчеркивает все. Это тоже режиссерское вот это вот.
Да, говоря про азиатское, про азиатском кино, я помню, был какой-то фильм, и там главная героиня, работая... Я не помню, какая это была страна и что это за фильм. И, в общем, она, работая в какой-то забегаловке вот в Азии, она все время слушала «California Dreaming». И вот как бы на этом показывает, что она типа все время мечтает как бы о другой жизни, о Калифорнии и прочем. Да, про Тора ты сказал. Это вот очень правильно, потому что как бывают лейтмотивы. Лейтмотив, что это такое? Это из оперы к нам пришел термин. Это, грубо говоря, тема какого-то человека, которая сопровождает его персонажа на протяжении истории. Яркие примеры этому — это имперский марш, который сопровождает Дарта Вейдера в «Звездных войнах», или в тех же «Звездных войнах» это...
Есть тема Люка, есть тема Люка, силы там.
Тема Леи, Йоды и так далее. Они вот сопровождают героев. А то же самое можно сделать с существующим треком, как, например, вот сделал Тайка Вайтити в «Торе третьем», когда он в открывающих сценах показал Тора крутым, уверенным в себе через трек «Immigrant Song», и там такой и такая... И вот это вот, и это вот такая энергия, которая прям прёт из этого трека, она тоже так же прёт из Тора, но потом он теряет там свои силы, уверенность в себе и так далее, и оно пропадает. И вот под конец фильма, когда он снова обретает уверенность, свои силы и все прочее, прилетает и разносит врагов, она возвращается, и вот это вот его лейтмотив.
А вот я еще вспомнил, кстати...
Мы с тобой обсуждали, извини, про, что в следующих «Мстителях» жалко, что когда Тор с новым своим топором прилетает, всех спасает в Ваканду, что да, они не включили...
Я думаю, что они, скорее всего, не включили, да, это потому что более трагичный фильм, потому что он все-таки такой...
Ну да,
с мрачным подтекстом.
Ну другие режиссеры, другое
да,
все, но
да,
было бы
но
прикольно.
Это было бы закономерно, скажем
да.
так.
Что ты вспомнил?
Вспомнил про фильм «Призрачная нить», в котором мелодия это не Needle Drop, про который мы сейчас будем говорить в основном в подкасте, но все-таки это мелодия, которая была как раз-таки мотивом главного персонажа, фильм «Призрачная нить». Кто не смотрел, спойлерить не буду, но основная история. Это главный герой портной, дизайнер одежды, который нашел в себе музу. Она стала, как я понимаю, его женой, насколько я помню по сюжету. И он на ней шил все-все-все. То есть она была его, грубо говоря, идеалом красоты, и он с нее мерки снимал. И со временем в это включились абьюзивные отношения, то есть его работа стала пережимать вот эти вот чувства. И у нас есть множество вариантов, три точно основных, как основная мелодия, которая мелодия этого персонажа изменяется под влиянием вот этих вот изменений в сюжете. То есть иногда бывает не так, что одна мелодия просто закреплена за персонажем, а вот она варианты, может...
Да, она развивается,
и она нам показывает черты именно вот этой ситуации. Это очень круто, это большое искусство, но об этом мы поговорим в какой-нибудь другой подкаст, когда будем говорить о композиторах и о том, как они пишут специально для персонажей музыку.
Да, это саундтреки. Это саундтреки, это специально написанный саундтрек, и действительно лейтмотив, он не обязательно всегда один и тот же. А это может быть буквально несколько нот в определенной последовательности, которые можно вставлять в разные места. А, например, когда там два героя там соединяются сердцами, композитор может соединить мотив одного с мотивом другого, и они как бы вот слились вместе.
Да, бывает такое.
Очень важно, да, нужно поговорить про, конечно, Мартина Скорсезе. Мартин Скорсезе, он мастер использовать музыку в своих фильмах и использует ту самую музыку, которую герой не слышит, но которая четко передает их моменты, их эмоции и так далее. Это, например, в «Славных парнях», фильм «Goodfellas», «Славные парни» Мартина Скорсезе. Там у нас повествование идет от одного персонажа все время, и музыка включается и меняется с самим персонажем. То есть, например, когда он в начале фильма молодой, амбициозный, с открытыми глазами входит в этот мир, там играет такая веселая, такая upbeat, это называется, да, музыка. Потом, когда он больше погружается в вот гангстерский мир, начинает играть такой рок-н-ролл. Рок-н-ролл, потому что, ну, это драйв, это вот такое мускулинное,
Энергия плюс молодежное вот это вот безумие какое-то.
Да, и потом, чем больше он начинает терять хватку и все больше подсаживается на наркотики и так далее, сама музыка становится такой более странной, более психоделичной. И это вот один пример. Так Скорсезе это делает в каждом фильме, и мы говорили про трейлеры. Нам нужно будет сделать обязательно отдельный выпуск про трейлеры.
Уверен.
Да. Напишите в комментариях, что вы хотите, какие трейлеры хотите, чтобы мы обсудили. Но, например, сделал Мартин Скорсезе трейлер «Волка с Уолл-стрит». Трейлер «Волка с Уолл-стрит», где играет Black Skinheads от Kanye West'а. И все, это уже, это вот, оно спечаталось вместе, что вот «Волк с Уолл-стрит» и «Kanye West Black Skinheads». Точно так же, как, это фильм Мартина Скорсезе, и он в итоге не использовал Black Skinheads в самом фильме, но в трейлере это очень четко склеено. И, например, трейлер, как его, «Отряда самоубийц», ну, про «Отряд самоубийц» еще поговорим, но там вот гениальный, великий трейлер, где ты, ну, тоже, опять же, четкая ассоциация «Богемной рапсодии» и фильма «Отряд самоубийц» была сделана.
Трейлер великолепен.
А про фильм сейчас поговорим попозже. Значит, второй подход, да, это мы поговорили про музыку, субъективный подход, когда музыка передает эмоции и иногда даже мысли какого-то конкретного персонажа или это какая-то его тема, да. А объективный, как я уже говорил, это режиссер описывает музыкой какую-то общую картину. Просто время, ситуацию, в которой происходит, то есть, например, Zeitgeist, как это называется. То есть, например, действие происходит в 70-х, нам режиссер ставит какую-то песню из 70-х, и она не привязана к конкретному герою, но она привязана вот к фильму и конкретному моменту. Либо это какая-то песня, которая... Какой-нибудь грустный момент, например, в фильме, да, там главные герои, допустим, умерли, и вот камера отъезжает, и включается какая-то грустная песня, она не связана с переживаниями и мыслями самих героев, потому что, например, они уже умерли, но режиссер нам включает ее нам как зрителям, И в этой музыке, например, есть какие-то там даже вот слова, которые как-то описывают сюжет фильма или ситуацию. Но это вот такая, вот это режиссер нам включил для нас, чтобы мы вместе с ним посмотрели со стороны на это все. Вот. «Матрицу» помнишь?
Да, «Матрица 3».
«Матрицу»...
«Матрица»...
Нет, финальная сцена первой «Матрицы».
Первая «Матрица», да, когда Нео становится... Да. Обретает дополнительные возможности.
Да.
Эмансипированный человек.
Это вот такой очень пример. В общем, мы говорим про сцену, которую все помнят. Это сцена, когда уже все, уже вот прям последние секунды фильма. Нео кладет в Нью-Йорке, кладет в телефонном автомате трубку, выходит и взлетает. И все, на этом заканчивается фильм. И в этот момент врубается песня «Wake Up» группы Rage Against the Machine. Что супер такой, с одной стороны, очевидный, с другой стороны, ну, очень оказалась подходящая песня, которая называется «Wake Up». И как бы «Матрица» начинается с «Wake up, Нео».
Да, да.
Вот Нео наконец-то проснулся, пробудился, теперь он летает. И группа называется «Ярость против машин», которую Нео испытывает. И вот оно все сошлось.
Полная синонимичность.
Да, это вот очевидно, такой вот объективный подход, когда... Нам как бы немножко подмигивают Вачовски, и они ставят эту песню как бы для нас, для вот этой ситуации и происходящего. Да. А еще огромная часть, это мы поговорили про, когда герои слушают, когда герой не слышит музыку. У тебя есть что добавить?
По поводу того, что герой не слышит музыку... Mm-hmm. Да, кстати, наверное, нет на данном моменте, потому что... только свои собственные истории, потому что понятно, что мы смотрим фильмы, обращаем внимание на саундтрек, и саундтрек действительно, как Юра сказал, подчеркивает наше отношение к ситуации той или иной и формирует это отношение, потому что так-то, ну, например... Мы, как люди в русском быту, можем никак не относиться, например, к проблеме чернокожих. Но музыка нам может об этом намекнуть. То есть она может... Музыка своими мотивами делает непонятные интернациональные... Точнее, непонятные мононациональные мотивы интернациональными, например. Это как один из вариантов. То есть еще один инструмент, который дает дополнительный шанс зрителям понять, что происходит.
Я вспомнил. Да. Ты говорил про темнокожих и про темнокожую музыку. Очень часто используемый прием в кино, когда в комедиях особенно, когда какие-нибудь такие нёрды белые...
Да какой-то сериал просто есть про нёрдов белых, где гангстер рэпа просто дофига.
Да, да, да.
Где они разбивают комп битами в слоу-мо в этот момент.
Это было это не сериал, это было в Office Space, офисное пространство.
Office Space.
Фильм, да, и оттуда фильм, это пошел. Да, этот, да. По-английски это называется троп. Этот прием пошел как раз, когда белые люди, они... И это, например, было в «Мальчишнике в Вегасе», когда они выходят в Вегасе, и вот, ну, они вот совсем не черный рэпер, но при этом играет... Kanye West, по-моему, играл как раз. Играет при этом хип-хоп темнокожих, потому что, ну, это вот как раз субъективный такой подход, потому что герои наши чувствуют себя как крутые темнокожие мужики.
Да.
Да, очень крутые, хотя, ну, со стороны, конечно, нет. Вот, спасибо, да, спасибо, что напомнил.
Да, и вот фишка именно в том, что мы часто за музыку очень сильно ценим фильмы, и иногда бывает так, что сам фильм был не очень, но музыка там так вытащила. Например, мы с друзьями в лицейское время пошли на третьи «Сумерки» под предлогом того, что один из наших друзей был фанатом, лютым фанатом «Мьюз», и он говорит, вот, там будет новый трек «Мьюз».
Да, в «Сумерках» был хороший саундтрек всегда.
Вот, если честно, я не помню там нового трека, да и вроде мой... Я не особо разбираюсь в творчестве «Мьюз», но мой друг сказал, что а что-то нового трека-то не было.
Mm-hmm.
Может быть, это была часть, которая раздроблена на две половины, может быть. И поэтому трек, наверное, был в другой части, не в том фильме, который мы видели в кино. Но в любом случае, мы пришли в кино, я понял, что это девчачий фильм, который мне явно, ну, не очень заходит, по крайней мере, из моего воспитания на тот момент. И тут я вдруг понимаю, что там так много крутой музыки, у меня просто челюсть отпала.
То есть, по сути, вы пошли в кино ради песен?
Ради одной песни, но в итоге я нашел множество других. Ни одна из них не была той, ради которой мы пошли, но в итоге я не проиграл, проголосовав.
Вот наши дорогие слушатели, как, да, можно еще использовать эти самые нидл-дропы в кино. Вот кто-то, и я уверен, ты не один такой, и там твой друг, и многие, да, действительно ходят ради каких-то... Особенно, если это эксклюзив.
Эксклюзив, да. Вот также стилистически, например, очень круто оформлен сериал «Эйфория». Он оформлен как тусовка, грубо говоря, практически все время, даже когда мы не видим тусовку как таковую. И там музыка тоже сногсшибательна, и она очень тусовочная и крутая. То есть ты чувствуешь себя очень молодым, когда смотришь это. И эффект очень круто работает. Так что, и последний важный тоже сериал в поп-культуре, это «Во все тяжкие», в котором великолепный саундтрек, там огромное количество своих собственных, да не своих собственных, а как раз-таки вот мелодий, взаимствованных из реального мира, причем как латиноамериканских, так и американских белых треков, и мы понимаем, что за атмосфера сейчас происходит, то есть «Лос Пойос Херманос», например, фургон едет, и мы слышим латиноамериканскую музыку. Потому что мы понимаем, что сейчас будет мексиканская наркотическая история. Когда мы видим Уолтера Уайта, сидящего на шезлонге, закуривающего возле бассейна, в этот момент играет чисто вот белейший трек, что-то около кантри, если честно, я сейчас не назову его. Вы посмотрите на YouTube или в Spotify, если есть плейлисты с саундтреками из «Во все тяжкие», и вы кайфанете. Я вам отвечаю, вы многие сцены из этого даже вспомните.
У нас есть целая рубрика, которая называется «Я знаю этот трек», Good People, где я вытаскиваю какие-то популярные, известные треки из сериалов и использование каких-то этих самых нидл-дропов, да, этих самых треков из внешнего мира в сериале больше всегда, конечно, применимо к сериальному именно миру, чем кино, потому что кино, ну, считаю, ну, там, когда выпускаются фильмы, там, ну, пишется саундтрек, да, в сериале они все-таки больше... Есть сериалы, которые в каждой серии, особенно в нулевые вот сериалы, которые выходили, они вот в конце каждой серии должны были взять какой-нибудь, типа, это трек, это какие-нибудь сериалы про... как он назывался, господи, «Сплетница», какой-нибудь вот такой сериал про подростков, которые живут...
Поп-культурный.
Да-да-да, именно так. И они вот все время обращаются к поп-культуре и все время берут оттуда треки. Вот. Да, поэтому у нас есть рубрика, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много классных треков из большого количества классных сериалов. Значит, вторая большая категория — это когда герои слышат музыку, которая... включается. Это очень важный элемент, и это помогает нам лучше понять героя. То есть как мы понимаем больше о человеке, когда узнаем, что он слушает, так точно так же мы узнаем больше о персонаже, когда мы понимаем, что он слушает.
И вот очень важное дополнение есть вот именно в эту рубрику. Оно заключается в том, что вот мы вот помним о том, что атмосфера, которую создают в кино, она очень сложная. И не каждому режиссеру можно сказать спасибо за крутую атмосферу. Даже крутым режиссерам не всегда можно за это сказать спасибо. И один из выдающихся, конечно, маэстро атмосферы — это Квентин Тарантино, который создает диалоги. Да, мы поговорим о музыке, но я сейчас про другое. Про то, что он создает диалоги таким образом, что мы вникаем в контекст мира. И для нас это очень важно. То есть мы понимаем про чизбургер, мы понимаем про массаж ног.
Яркий пример — это «Бешеные псы». ну, первый крупный фильм Тарантино, который начинается с того, что
с общения
наши
ребят,
гангстеры обсуждают новый, ну, не новый, прошу прощения, а обсуждают какой-то хит Мадонны.
Две вещи они обсуждают. Да. Во-первых, они обсуждают песню, во-вторых, они обсуждают чаевые. Политику чаевых, да. И ты понимаешь, как, во-первых, относиться к этим героям, в каком времени мы находимся и на каком они социальном уровне находятся. То есть мы дофига из одного разговора понимаем. И вот часто музыка могла бы решить дополнение к этой вот всей атмосферной истории. И очень мало режиссеров действительно создают атмосферу мира. Задумайтесь над этим, когда вы будете смотреть фильм. Послушайте, как играет в нем музыка. Она работает, как диалоги у Квентина Тарантино, или нет?
Да. Музыка, которую герой слушает, которую он слышит, как он с ней взаимодействует, когда он ее слышит, она вот очень многое дает понять о персонаже. То есть это... Опять же, что он слушает, какие песни он ставит, на какие песни, каких песнях, допустим, переключая радио, он останавливается, вообще какие радиостанции он слушает. И это... Во многих фильмах герои музыку не слушают вообще. Что, ну, кажется странно, потому что мы музыку слушаем все время. Даже если мы там не включаем ее в плеере, в телефоне, мы все равно, мы идем по торговому центру, играет музыка, мы едем в такси, играет музыка, и она нас все время окружает. И часто, ну, допустим, ну, ты не можешь себе представить, как, не знаю, это некоторым режиссерам просто это не подходит, например. То есть Нолану, допустим, мы смотрим «Инсепшн», «Начало», uh-huh. да, мы смотрим «Начало», ну, ты не можешь представить, что эти серьезные, мрачные мужчины в костюмах, что Леонардо Ди Каприо берет, внезапно включает радио и слушает.
Я, кстати, не помню, в «Инцепшене» тоже есть какой-то замут с музыкой, но я не помню, какой. То есть...
Там это просто, ну, там очень мощный саундтрек Ханса Зиммера. Замут с музыкой, да, что они включают одну песню, чтобы выбиться из сна.
Засинхронить время между снами, вот.
Кстати, да, хорошо ты заметил. Да, то есть там все-таки есть Needle Drop.
Needle Drop, да, есть.
Какие-то такие... такие вещи, что человек слушает музыку, оно приближает тебя, зрителя и этого человека, потому что вы вместе слушаете... радио, либо вы вместе слушаете какую-то вот песню, и у этого персонажа есть какие-то ассоциации с этой песней, так же, как у тебя есть какие-то ассоциации с этой песней, и он как бы становится к тебе ближе. Если тебе в кино это надо, то это отличный способ. Если тебе это не надо, ты делаешь какую-то такую гротескную немножко историю, где вот герой далеко от тебя, это какая-то преувеличенная такая картина, то, конечно, ну, нет. Есть фильмы, которые прямо построены на том, как герой слушает музыку и что он слушает. Это, например, яркий пример «Baby Driver», «Малыш на драйве» у нас называется, который весь фильм построен на его перспективе, как он видит мир вокруг себя и как он слышит мир вокруг себя. Он все время все делает под музыку, которую сам выбирает, и это еще больше наше... Он может, опять же, не говорить, он вот во многом, да, вот «Малыш на драйве», он вдохновлен именно драйвом, вот фильм.
Да, Рёхна, согласен.
Потому что он, опять же, такой очень закрытый снаружи, ну, по крайней мере, на деле.
Асоциальный, да.
Когда он на деле, да, то есть дома он там что-то делает. Но при этом кто, как он выбирает музыку, нам постоянно показывает его настроение и то, как он воспринимает окружающую обстановку.
Я бы даже сказал, что на уровень больше, что как будто бы его организм выделяет ферменты под музыку, то есть у него не выделяется адреналин, пока не будет пушечного трека.
Да, мы помним, да, сцену, где он убегает там от полиции, и он крутит радио, он никак не может найти подходящую радиостанцию, подходящей песней, и в итоге выбирает и продолжает погоню. И, конечно, «Стражи Галактики». «Стражи Галактики» во многом фильм, который показал новому поколению, как правильно использовать вот эти вот needle дропы, как правильно использовать песни. Здесь тоже мы то, как Питер Квилл, главный герой, выбирает музыку и какую музыку он выбирает, намного больше позволяет нам узнать о нем и показывает, что он на самом деле очень такой приземленный чувак с планеты Земля из, не помню, какого там штата Америки, потому что он находится на какой-то там чужой планете, у него там космический корабль, он дерется с какими-то инопланетными монстрами, но при этом он слушает такую музыку из 80-х, и мы, смотря на него, и мы слушая, как он говорит, и что он слушает, мы понимаем, что он на самом деле, ну, очень такой, вот он застрял немножко вот в той своей прошлой жизни, и для него вот это вот... То есть он... как сказать? Эта музыка как будто позволяет ему не сойти с ума от происходящего вот этого вокруг огромного вселенского
это, да, и вот, кстати, вот разница. У нас есть два героя, которые с Земли, примерно в одно и то же время, с небольшим разрывом в 10 примерно лет, может, в 15, попали в космос и разбираются с космическими проблемами. Один и оба в Марвел, кстати. Один — это Капитан Марвел, другой персонаж — это Квилл. Собственно, Квилл, у него музыка превращается в МакГаффин, то есть это плеер, который подарила мама. Там есть Volume Mix 1, Volume Mix 2, да.
Ждем третий.
Очень ждем. И... Он готов за этот плеер избить похитителей плеера, то есть у него это реально его артефакт.
Да,
это
да.
То, это что его охарактеризовывает.
Это он, да. Это
он. И мы вместе с просто саундтреком его души и времени, откуда он, мы еще и чувствуем ситуацию. То есть это важная штука.
Да,
его это... отношение к матери,
да.
То есть там дофига всего.
И это помогает нам, как зрителям, тоже немножко заземлиться и не потеряться вот во всех этих мирах, планетах, инопланетянах и так далее, что мы как будто, ну, тоже мы вот вместе с ним, мы такие, да, мы на чужой планете, мы там деремся с какими-то, боремся с какими-то монстрами, но при этом вот все вот такое вот, ну, как это объяснить?
Музыка... Своё, как
да,
минимум.
Своё, музыка нас немножко вот, типа, держит на земле, что классно. Ты говорил про Капитана Марвел, вот, кстати, Капитан Марвел плохой пример, как использовать нидл-дропы,
потому что... Ну да, просто противоположный, получается, Стражи Галактики.
Потому что он совершенно непродуманный, и то, насколько музыка интегрирована в саму суть Стражей Галактики, что там, ну, буквально сценарий чуть ли не писался под эти саундтреки. В «Капитан Марвеле» ощущение, что они их просто вставили потом уже на монтаже и просто... Потому что идея саундтрека «Капитан Марвел», что это группа из 90-х, музыка из 90-х и желательно с девичьим вокалом, потому что у нас фильм про сильную независимую женщину. Все, больше она ничего не приносит. У нас... нет какой-то, ну, ассоциации. Самый, наверное, сильный момент в этом смысле, когда в конце там Капитан Марвел, она окончательно там как-то приходит к своей финальной форме и начинает всех побеждать под какую-то, я не помню, какая-то песня, какая-то вот, опять же, такой...
Там была какая-то драйвовая история.
Поп-рок с девичьим вокалом, женским вокалом. Но, кстати, когда я изучал этот вопрос, я увидел мысль, что это как бы фильм про как-то победу женщин над мужчинами, над патриархальным миром, при том, что там главный вот этот вот мега-разум, с которым этих... Как они? Инопланетные...
Да, сверхразум, но он бесполый.
Он бесполый, но в итоге он как бы форму женщины принимает.
Для нее чаще всего. Но, кстати, и мужчины тоже про...
Да,
сюжет.
Но в итоге она как будто как бы побеждает женщину, да, не мужчин. Да, и использование музыки 90-х, и, например, Кэрол, как ее, Кэрол Дэвис, да? Ну, Капитан Марвел.
Это же ужасно. Вот я сейчас смотрю в список саундтреков из
Капитана Марвел. Давай сейчас я говорю, ты сейчас...
Там один и тот же просто исполнитель. Все треки.
Она, например, носит майку Nine Inch Nails. Ну, потому что вот вообще нигде в фильме не показано, что Кэрол вообще любит музыку. Нигде. Даже вот момент, когда они встречаются с Ником Фьюри в баре, и когда и он ее просит показать свои способности, она первым делом взрывает джукбокс. То есть она эту... То есть вот она, ну, вообще, то есть с музыкой связана минимально. Нам просто ставят треки из 90-х. Да, под ее приключения. Значит, джукбокс. Мы говорили про джукбокс, кстати. Джукбокс — это
ну, музыкальный автомат.
Музыкальный автомат
с пластинками. В котором синглы на маленьких винильчиках, да, изначально.
Мы его, да, все видели.
Потом, стали, по-моему, диски CD-шные там стоять, но в любом случае смысл не меняется.
Да, мы его видели там в американских дайнерах и так далее. Джукбокс — сила в кино, потому что это не только показывает нам, что герой слушает и какую музыку он выбирает. Он приходит к этому автомату, и он делает какой-то выбор поставить какую-то песню, но он еще... у него появляется... сила и какое-то влияние на музыку, которая вот сейчас будет звучать во всей комнате. То есть он приходит, и он свой внутренний мир и свой внутренний выбор проецирует там на весь бар, или там на весь ресторан, или на что-то еще. Это не обязательно связано с джукбоксом, это, например, ну, то есть любое, где герой выбирает и ставит музыку на всю комнату. Это важный тоже показатель его как персонажа. То есть он может слушать, там, не знаю, у себя дома перед сном что-то другое, но в этот момент он сделал вот этот выбор, что это как бы его, вот его, получается, его такой лейтмотив немножко, да, что он показывает себя другим людям через вот определенную вот эту вот песню. Тоже вот сильный прием. Радио. Радио сложно переоценить, насколько радио важно в кино, потому что тут несколько вообще пунктов. Первое. Радио дополняет атмосферу фильма.
Вспомним фильм «Однажды в Голливуде», где множество новостей, как минимум, рассказывалось, да, происходящее прямо в данный момент. То есть нас, да, в контекст посуточно вводят, что происходит именно сейчас, где мы, да, находимся.
Вы можете сделать какие угодно классные там локации, одеть костюмы, одеть актеров в костюмы этого времени, но без звуков, без атмосферы, без вот музыки того времени это будет сделано наполовину. Радио в этом стиле очень важное. Значит, второй пункт, ну, здесь понятно, да, какое радио слушают персонажи. Мы опять приходим к Тарантино, и они слушают, вот в «Бешеных псах», например, они слушают какую-то там, типа, не помню, как станция называется, звуки 70-х. Они в 90-х, но они там все не очень молодые-то, там молодых мало. Вот. И они, ну, слушают песни 70-х, рок 70-х, и под это все живут. И мы сейчас еще вернемся к «Бешеным псам» и Тарантино. И да, и, ну, как бы, опять же, показывает, какие станции слушает персонаж и какие песни на этих станциях его цепляют. То есть очень много сцен в фильмах, когда герой едет, слушает радио, и тут какая-то песня включается, и он прям вот оживает, и он прям начинает подпевать и так далее. Тоже какой-то внутренний мир показывает. Или это моменты единения двух персонажей. То есть они едут в машине, они там друг с другом не разговаривают, но на радио играет какая-то...
Их общая какая-нибудь,
да,
песня.
Да, какая-то классная популярная песня, которую они знают слова. Они начинают каждый подпевать, и в итоге они там в унисон вместе подпевают этой песни с радио, и это их объединяет.
Ну, или у Джордана Пила в фильме «Мы», по-моему, он назывался, где две чернокожие семьи столкнулись друг с другом. Одна из них — это не настоящая, а другая настоящая. И пока едут на курорт вот эти вот наши главные герои, у них играет радио с черным рэпом, там еще не клин-версии, то есть там люто ругаются через каждое слово. Но вот беда, это музыка отца. Mm-hmm. Который еще чувствует себя молодым, но у них два ребенка в машине.
Да-да-да.
И дети начинают спрашивать, ну, задают вопрос, что это вообще за слова такие. А мама тоже реагирует, типа, чувак, вырви это, да, у нас да, вообще-то да. дети в машине. В общем, это тоже коммуникация некоторая. Мы видим, как, мы видим характер здесь героя, что он иногда выключает режим отца и действует как просто клевый парень.
Да. Про радио еще важно, что радио — это такой как будто отдельный медиум внутри вот этого медиума фильма, которого, кино, да, которое мы смотрим, потому что часто он может жить отдельной жизнью. И тут пример Эдгар Райт и зомби по имени Шон. Сцена, где они закрылись в баре, на них лезут зомби. И это такой, ну, по идее, хоррор-момент, но там играет радио. И по радио начинает играть, то ли это радио было, то ли джукбокс, я не помню, по-моему, радио. Начинает играть Don't Stop Me Now группа Queen. Такая очень веселая, классная песня о том, как все здорово и хорошо. И под эту музыку они бьют зомби. То есть тут радио как будто, ну, вот тоже влезло и...
рассказал героям, что делать.
Оно просто оно перевернуло всю сцену просто потому, что на радио, как вот бывают сцены в фильмах, когда прям удачная песня, подходящая в нужный момент, начинает играть, и это прям магия, и вау. Точно так же супер неподходящая песня в супер ненужный момент может начать играть и полностью перевернуть настроение всей сцены. Говоря про радио, и говоря про тут же и про джокбоксы, и про все вот эти вот про все сцены, где герой сам ставит музыку, часто это такие моменты, когда герой через песню, когда вот у него как-то нет слов, одни эмоции, знаешь, вот такое выражение. Когда...
Манифест внутреннего я.
Да, ну, когда он, допустим, вот очень часто, когда в любви человек хочет признаться, он включает какую-то песню, которая такая супер пафосная, супер такая красивая про любовь, и вот он не такой человек, он не может это сказать, да, но он ставит. Мы все помним Джон Кьюсак с бумбоксом, да, потому что, ну вот... Он словами не может сказать и сказать все. Это вот знаменитая сцена. Это вот отличный пример вот такого использования музыки. Что еще я хотел сказать? Да, и радио может быть... Это не обязательно радио. То есть мы под радио подразумеваем какую-то вот стороннюю музыку, которая играет где-то на фоне. Это моменты, когда идет сцена, есть какая-то бэкграундная музыка, и в какой-то вот драматический пик, на какой-то накал происходящего, эта музыка из бэкграунда выходит на передний план, и какой бы... то есть... И она как будто, вот как будто герой проснулся, как будто герой, ну как вот мы, на фоне звучит какая-то музыка, мы не особо прислушиваемся, она бэкграунд, а потом мы прислушиваемся, и она у нас уходит на передний план, и мы как бы, мы вот в моменте, вот мы слушаем эту музыку. И такие моменты, они могут, например, очень-очень плавно ввести вот этот вот needle drop очень плавно. То есть не просто в какой-то момент там, включается Дэвид Боуи, все. А тут этот Дэвид Боуи последние две минуты играл на фоне, герои разговаривали, и тут Дэвид Боуи становится все громче и громче, и тут мы понимаем, что на самом деле вот эта вот песня Дэвида Боуи, которая две минуты играла на фоне, она прям вот... определяет эту сцену и этот момент для... Как вот удачно сошлось. Это как раз пример, когда вот сторонняя музыка удачно вообще сошлась с этим всем. И еще один пример. бэкграундной музыки, которая становится громче, становится темой момента, это когда когда главный герой обычно закрытый, такой суровый или какой-то, ну, подавленный, он оказывается в каком-то месте, где играет музыка. Это не обязательно радио или не обязательно джукбокс, но может какая-то группа играть или что-то такое.
Вот вспомните дискотеку в конце «Первого назад в будущее», как вел себя отец Марти
Макфлай.
Подожди.
Сейчас мы
мы поговорим и про все там. Вот как вел себя, люди, которые не хотели изначально танцевать, закрытые.
Это другой сейчас, это другой пример. Про этот пример я говорю, когда вот что-то нам показывают герой, который стоит у барной стойки. Вот он, значит, такой, такой суровый, закрытый. И вот играет песни, и он в какой-то момент посылает все нахер и идет танцевать. Это вот очень много в советском кино такого, да, когда вот эти вот сдержанные советские люди, они вот когда пускаются в пляс, они прям пускаются в пляс, они прям, эх, вот всю душу изливают. Или такие моменты включаются в каком-нибудь эмоциональном моменте, когда герой бежит по улице, там, под каким-то дождем, и включается какая-то песня, и он прям вот под эту песню прям бежит. Но это вот герой не слышит эту музыку, это как раз к прошлому пункту, да? Но все равно это как вот... И вот этот вот эти вот needle-дропы, когда герой слышит музыку, и когда вот он под нее впускается и раскрывается перед нами, и мы понимаем, что он отпустил свои вот эти вот зажатости, свои вот эти все оковы, и вот в этот момент он свободен, и это прям такой триумф, и это классно. Да, говоря про «Назад в будущее», ну, там как бы, да, Марти Макфлай, ну, он показывает, да, свой внутренний мир.
Вот я про две ситуации. Первое, это очевидно, это то, где Марти начинает в скучные старые вот эти вот времена своих родителей, в молодости своих родителей, играть свою музыку из будущего и раскачивает дискотеку, и это очень круто. А второе... Второй момент — это впечатление тех людей, которые изначально стеснительно вели себя на дискотеке, как и на любой другой дискотеке.
А там, кстати, вот этого не было. В «Назад в будущее» они там вполне себе, ну, как бы, как в 50-е, вот как бы мальчики с девочками танцевали.
Казалось бы, да, но посмотри на лица вот главных героев там, где его мама и, собственно, его отец, как они танцуют. Вот у них... Вот он как раз их зажигает. Да, это не так, как в Советском Союзе, абсолютный покерфейс. Ну, да. Они с какого-то все-таки, с какой-то растанцовки.
Да, но там что-то как-то
двигались. Но они все равно такие зажатые и прочее, а он их раскачал. То есть он...
Да, да, это вот еще один, кстати, да, ты хорошо сказал, это еще один момент, когда главный герой сам приносит, сам исполняет. То есть он не просто включает музыку, не просто, а когда он сам исполняет миллион байопиков музыкальных, да, про музыкальные боёпики можно тоже отдельно говорить, это отдельный какой-то жанр. Ну, вот это как раз такой пример, когда герой выражает свое отношение к окружению, ситуации и свой внутренний мир, и заводит этим самым и меняет вообще все настроение в комнате. Например, это было в... Господи, как фильм называется? «10 причин моей ненависти», так он назывался, с Хитом Леджером.
Я его не смотрел.
Где там, в общем, школьный, насколько я помню, школьный, значит, красавчик, который играет Хит Леджер, ему понравилась такая альтернативная девчонка, и он как бы думал, что сейчас он к ней быстро подкатит, и все будет хорошо, а она как бы не дается, и вот он ее добивается, и такая вот история любви. И какой-то момент, чтобы ее очаровать, он выбегает и начинает петь... вот это вот «I love you, baby», да, Фрэнка Синатра, и он скачет по этим рядам на стадионе, и вот это такая вот сцена, знаешь, опять же, музыка, момент, эмоции, и вот это, конечно, такая еще одна категория, да, когда человек сам исполняет какую-то популярную композицию.
Что-то я, кстати, вот ты мне сейчас напомнил про «Деспирадо», как будто бы, но я не знаю, трек написан заранее, до фильма, вне его, или специально к фильму. Там начало фильма «Деспирадо», где он по барной стойке идет, играет на гитаре и валит этих всех козлин, которые там
помню,
в баре.
Прости,
там великолепный, как же его, Антонио Бандерас, И нам показывают титры, ну, вступительные, и он играет свою вот эту вот главную тему Деспирадо, вот, очень зажигательный, он там кого-то гитарой так бау, и он нам показывает, какой он зажигательный, как он со всем справляется, и он с этой своей темой идет, и он ее транслирует, потому что так даже во время Деспирадо событий... Что, был тогда радио, нет? Я просто как-то вообще что? Вне контекста времени.
Радио?
Радио, наверное, радио
было.
Все-таки было.
Конечно.
Вот, ну как-то, как будто бы его нет в фильме, а тут вот бац, ну они же там в Мексике на гитарах играют, вот у них и есть вот это вот.
Так, минутка стереотипов. Да, они там в Мексике на гитарах играют, радио не слушают. Да, Тарантино, ну... Тут говорить, как бы, тут все понятно, что Тарантино использует музыку в своих фильмах потрясающе, он использует все мыслимые и немыслимые подходы к нидл-дропу. Его герои постоянно слушают музыку, они постоянно с ней взаимодействуют, мы очень много узнаем о персонажах из того, что они слушают. И это подводит нас, я говорил, что мы еще обсудим «Бешеных псов», да, это подводит нас к такому еще одному использованию музыки, которую герои слышат, да, в кино. Это музыка, которую слушают плохие парни, какие-нибудь убийцы, там, маньяки, воры, и это их сближает с нами в неприятном ключе. То есть, как я уже сказал, например, в «Бешеных псах» герои главные, вот эти воры, там, убийцы и так далее, они слушают какие-то там радио, там, 70-х, и живут, ну, как вот они не какие-то гротесные персонажи, да. И самый яркий момент, конечно, когда мистер Блонд режет ухо и пытает полицейского, просто под какую-то песню, которая звучит на радио.
Которую поставил сам, он начинает танцевать.
Он включил станцию, просто включил радио, да, и там играли вот это вот то, что они слушают эту радиостанцию из 70-х, там начинает играть песня «I'm stuck in the middle with you». И он просто, да, как будто яичницу с утра готовит, под это дело режет человека. И это напрягает, и это не скажешь, что пугает, ну, наверное, кого-то, да, это пугает в совершенно другом ключе, нежели... То есть, когда нам какие-то хорроры показывают, да, там есть такие вот bigger than life, как говорится, такие преувеличенные такие какие-то убийцы, монстры, и там такая музыка такая пам-пам-пам-пам-пам-пам, и какое-то вот такое вот все, их снимают еще так снизу вверх, они как будто такие великаны.
Черно-белая картина, их все боятся без всяких нареканий, а тут как будто бы обычные люди.
А тут какое-то,
да,
бытовое зло, да, какое-то вот... В жизни маньяки тоже слушают какую-то музыку и как-то с ней пересекаются. И вот эта вот обыденность, да, обыденность зла, вот, она часто пугает намного ярче, чем вот это вот «ба-ба-ба-ба», вот это вот в хоррорах. Та же история про американского психопата, где, как его, Бейтман, Патрик Бейтман, да?
Да.
Да, как он меломан, он приводит свою жертву, включает ей музыку, объясняет ей, какие тут там, где тут какие нижние и средние частоты, рассказывает интересные факты про группу, про исполнителя, а потом также весело и под эту же самую музыку его зарубает. Ну вот тоже, да, обыденность зла. И мы видим, как, ну, что он получает...
Очеловечивание,
кайф...
скажем так,
да,
зла.
Да. И мы видим, что он получает кайф одновременно и от музыки, и от убийства. И ты сам еще в это вовлекаешься. То есть тебе включают классную песню. Это такой, и ты вот эту классную песню, ты сидишь, слушаешь, и прикольно, да? И тут под эту песню начинают людей там пытать, убивать и так далее. И ты как будто в этом таком веселом настроении, да, ты втянулся уже в трек классный и такой, ой.
Да.
И это сложно, да, и в том же «Бешеных псах», да, когда он там пытает этого полицейского, ну, песня, блин, классная. Ну, песня такая, вот ее хочется...
Да, зажигательная.
Вот, хочется ей подпевать и так далее.
Она ритмичная и танцевать хочется, да.
А ты вот как бы вот... И при этом ты... Вот эти смешанные чувства в самом себе, они, конечно, в правильный момент, в нужное время, в нужном месте, когда это хорошо применяется, это, да, это работает. И последний, о котором мы хотели говорить, пункт про использование музыки в кино и в сериалах, это использование современной музыки в фильмах про прошлое. Ну, тут, думаю, по описанию все понятно. Эти фильмы, такие фильмы, вот, ну, вот в нашем поколении, да, это вот первые такие заметные вещи, такой заметный ход был сделан в «Марии Антуанетте» с Кирстен Данст, там какой-то тоже играл какой-то ракешник, хотя история про Марию Антуанетту. Фильм «История рыцаря», опять же, с Хитом Леджером, где это, опять же, ну, средневековье, рыцари, и там вот простой парень хочет стать рыцарем, там покорить принцессу, такая сказочная история. Но, допустим, их состязания, вот когда они бегут с лошадьми, с пиками друг навстречу другу, там играет «We Will Rock You», и там прям публика вот это стучит, хлопает. В зале они танцуют под Дэвида Боуи. И такой же и супер яркий пример из недавних — это «Великий Гэтсби».
Да, где... в котором играют Джей-Зи, Бейонсе, Уильям, Ферджи, Лана Дель Рей и Флоренс Де Машин,
да.
И Джек Уайт.
Баз Лурман сделал это, он, как и многие вот режиссеры, которые используют, потому что это не суперчастый прием, и часто режиссерам приходится оправдываться и объяснять, что они имели в виду. Баз Лурман объяснял, что он поставил в фильме про 20-е годы США, и когда там играет, по картинке играет джазовая группа, а при этом звучит там Джей-Зи. И Баз Лурман объяснял, что это нужно, чтобы мы поняли, что джаз тогда был вечериночной такой музыкой для развлечений, как для нас сейчас вот хип-хоп. И чтобы мы поняли чувства и вот эту вот энергию, и какую-то эйфорию, какое-то вот это вот тусовое настроение персонажей, потому что, ну, сейчас, ну, мы вряд ли будем от джаза прыгать, угорать и, ну, как-то...
Ну да, массовый пользователь не будет.
Тусоваться под него, да. А они тогда, ну, собственно, это вот такая была музыка, как хип-хоп сейчас, поэтому он это ставит, чтобы мы как бы попали в момент и в эмоции людей. Тот же Тарантино сделал это в фильме «Джанго освобожденный», когда Джанго освободился, и вот он впервые на коне, в одежде, нормальный, ну, как бы, там, он себе не очень какой-то супер яркий, дурацкий такой костюм, как будто Остина Пауэрса выбрал, но, тем не менее, это, ну, вот такая человеческая, ну, как-то не одежда рабов. И он на коне, и он едет, и он супер крутой, супер уверенный в себе, играет такой рекросс, играет современный хип-хопчик. Да, вот как-то так. Как-то так, как можно использовать, как используют режиссеры Needle Drop'ы отдельную популярную музыку в своих фильмах.
Да, смотрите фильмы внимательно в этом плане, потому что вот мы разбираем определенные детали, если вы будете подчерпывать какие-то знания, или еще лучше со стороны их находить и аккумулировать все вместе, то вы станете великолепными собеседниками в компании, потому что фильмы обсуждаются часто. Вот, например, вон как сейчас обсуждают «Дюну», как будут обсуждать любой новый фильм «Марвел». Есть смысл...
Теперь еще и сериалы «Марвел».
И сериалы «Марвел». «Ван Дивижн». Вот. Будете просто более большими экспертами. То есть это очень круто, на самом деле. Может быть, как-нибудь за финалем или финалить-то нечего? Мы все рассказали.
Да, мы просто, да, мы все рассказали, все, что хотели рассказать. Я очень надеюсь, что это, что вам было интересно, что вы дослушали, потому что действительно, ну, по-моему, тема классная. Заканчиваем.
Да.
Меня зовут Юра.
Меня Артем.
Это Good Podcast, подкаст от студии озвучки Good People. Слушайте нас, оставляйте комментарии, пишите свое мнение и, конечно, смотрите сериалы и фильмы в правильной озвучке от Good People.
Всем пока.
Пока.